Всем привет! Я Игорь, и я алкоголик. Это моя первая спикерская. Начну ее, наверное, с молитвы, которая придет в голову здесь, сейчас. Боже, помоги мне быть честным и откровенным. Помоги мне ничего не скрыть. Помоги мне показать себя таким, какой я есть, а не таким, каким мне хотелось быть. Помоги мне в этом начинании. Да пребудет во всем воля Твоя, а не моя. Аминь. Спасибо. Спасибо всем, кто слышит, слушает меня. Ну, наверное, расскажу немножко о себе. Я, Игорь, родился в обычной семье, парень. Простой рязанский парень. У меня отец. Мамка с Тамбовской области, тоже обычная девочка, учительница. Отец стал офицером. Ну, как часто бывает, брак офицера и учителя — это достаточно частое явление. И в самом детстве мы уехали жить, отца послали служить на Байконур. Там проходило мое детство. Ну, что могу сказать о родителях? Был ли отец алкоголиком? Не знаю. Да, он выпивал, любил выпить. Но при этом для него в первую очередь всегда было дело. Даже потом на пенсии он все равно мог остановить себя. Не знаю, почему, то ли это воспитание сказалось. Все-таки тогда была высокая мораль, и он достиг, ну, достаточно высоких должностей. И, как говорится, он всегда понимал, что на него смотрят люди. У него есть куча подчиненных, перед которыми он не может уронить свое лицо. Поэтому он всегда держался. Мамка тоже... Ну, она трудоголик, она нашла себя в том, чтобы помогать и воспитывать детей. Она этим занимается всю жизнь. И, ну, и также, наверное, вот эта вот привитая с детства мораль позволила ей не стать алкоголиком. Хотя, ну, если смотреть корни, в моей родне пили все. И деды, и прадеды, и все. Ну вот. Детство мое прошло на Байконуре, как я уже говорил, в Казахстане. Вот. И с детства мне говорили, что вот смотри, тебя отец военный, тебя мать учитель, на тебя все смотрят. Ты должен соответствовать. Я всю жизнь нес на себя этот груз. Я все время боялся быть где-то что-то хуже, где-то поступить не так. Я все время, ну, грубо говоря, боялся оценки. Боялся оценки. И в то же время, когда мне исполнилось там 10-11 лет, моя жизнь круто изменилась. Мать с отцом развелись. Мама вышла за другого человека, и его через какое-то время перевели в Москву, мы переехали жить в Москву. И вот тут у меня наступили жесткие противоречия в моей жизни, которые я видел и с которыми я жил. Это то, что говорили, что воровать нехорошо, да, но я при этом видел, что отчим, допустим, тащил ту же сгущенку, ну, он там прапорщиком был где-то на складах, имел возможность. Те же шмотки, я там одевался с детства, эти солдатские казенные трусы да майки. Ну, и причем он гордился этим, и другие также вели себя вокруг. А мне говорили, что воровать нехорошо. Я стал понимать, что, в общем-то, нехорошо попадаться. Вот их, да, все осуждают. А кто ворует и не попался, тот молодец. Ну, вот. Но здесь привитые мне с детства морали и нормы шли в жесткий разрез с суровой правдой жизни. Потом у меня родился брат младший. Мне было уже должно было исполниться 12 лет в этом году. Естественно, все внимание основное было переключено на него. И сейчас-то я понимаю, что это была необходимость, потому что он был-то вообще родничком и требовал действительно внимания каждую минуту, каждую секунду. А я уже был взрослее, мне можно было уделять внимание меньше. Но тогда я этого не понимал. Я чувствовал себя брошенным, кинутым, никому не нужным. Я стал уходить из дома, я стал жить на улице. Я стал водиться с теми ребятами, кто круче. А это, как правило, наглый, хамоватый народ. Стал пробовать курить. Вот, стал убегать из дома. Наверное, вот эта вот привычка убегать, чувство того, что я сам себе не нужен, в конечном счете и привело меня к употреблению. Тогда я бежал от проблем, просто убегая из дома, прогуливая школу и так далее. В последующем я нашел другой способ убежать, просто употребив алкоголь. Я, употребив, уходил от всех проблем. Я никого не боялся. Мне становилось все пофигу. Я мог подойти к любой девочке. Я мог ввязаться там в какую-то драку. Я чувствовал себя крутым. Вот. Ну, так продолжалось достаточно длительное время, порядка 2 лет. Я все пытался убежать к отцу. В конце концов, меня отправили к отцу жить. Вот. У него я прожил год. Отец ставил очень жесткие правила. У него все было по-другому, все было для меня непривычно. Но я уже хапнул тогда другой жизни вот этой, когда можно было украсть, не попасться. Главное было не попасться. И чувствовать себя замечательно. Ну, закончилось мое житие у отца тем, что я украл у него там взрывпакеты, дымовые шашки, там, с ребятами, чтобы похулиганить. Ну, похулиганил. Потом прекрасно понимал, что отец за это мне руки оторвет. Причем я боялся, что он в буквальном смысле оторвет, не так, не на словах, потому что он наказывал достаточно жестко. И я очередной раз сорвался в побег. Я не знаю, каким чудом мне это удалось. По ребенку там 13-летнему проехать от Байконура до Москвы 3000 километров, где-то прячься на верхних полках поездов, там на третьих полках и так далее. Но я преодолел этот путь, да, я приехал в Москву. Но здесь тоже ничего не изменилось, как говорится, родителям я считал, что не нужен, что они на меня плюнули. Я стал жить сам по себе. Я был одиночкой, я воевал со всем миром. Позже, когда пошел я, допустим, в ПТУ учиться, я попал в ПТУ, но в другом районе. Не сошелся там с ребятами характером. Я для них был чужаком. Вот. Ломаться, прогибаться, как по другим, я тоже не хотел. Ну и чем это закончилось? После первого курса я решил бросить. И опять-таки, как человек достаточно умный, хитрый, ставший уже достаточно жестоким, я решил отомстить, да. Я собрал у всей группы, там у нашей, и у параллельной еще деньги. На якобы алкоголь мы должны были летом ехать в трудовой лагерь. И просто с этими деньгами растворился. Забрал документы, если честно. И считал, что я молодец, я всех наказал. Вот они меня там обижали, нате вам, получите, я отомстил. Ну вот. И после этого я попал на работу. Вот тут окончательно и стало мое, наверное, становление как алкоголик. Я попал работать в типографию. Небольшая типография, которая находилась в бывшем храме. Я еще расскажу немножко потом об этом храме. Вот. Я пришел туда на работу для меня было удивительно. Взрослые мужики, которые мне, по сравнению с теми пацанами, которые меня там в техникуме обижали и так далее, в ПТУ, они были, по сравнению с ними, просто крутыми, они богами были там. Они были самостоятельными, у них были свои деньги. Они любого могли из этих пацанов там свернуть в бараний рог. И мне было приятно, что эти мужики уделяют мне внимание, сажают меня за стол после работы, в конце рабочего дня, подносят стакан. Давай, Игорь, с нами. Я не отказывался. Вот это, у меня просто в тот момент вот это вот поднятие моей самооценки связалась с постоянным употреблением. Плюс к этому девочки, которые у нас работали в той же типографии, конечно, я молодой, симпатичный. Как говорится, в то время я занимался спортом. Ну, поэтому спортивный, высокий, красавчик, мальчик. Я для них был привлекательнее, конечно, чем вот эти вот пропитые мужики. Естественно, я не был обделен женским вниманием. В итоге получилось так, что, в общем-то, сексуальный свой опыт первый, да и не только первый, а весь, который я в то время набрал, я получил там в состоянии алкогольного употребления. И это тоже у меня опять связалось с употреблением. То есть секс, алкоголь, кайф и алкоголь. Уважение и алкоголь. Все это было рядом. Моя самооценка и алкоголь. Все это было вместе, и все это было неразрывно. В то время я страдал от непереносимости алкоголя. Мой организм пытался защитить меня от него, он отказывался его принимать. Я не мог выпить никогда в то время вот вторую рюмку. То есть первую я выпивал, мой организм понимал, что я принял яд. И потом, когда я пытался выпить вторую рюмку, мне спазмом перекрывало горло, либо вызывало рвотный рефлекс, если я все-таки силой как-то проталкивал в себе. Но я нашел выход, как любой алкоголик всегда находит. Мне нравилось состояние опьянения. Состояние опьянения очень нравилось, но оно было не очень продолжительным. Я долго подбирал для себя дозировку. В конце концов остановился. Моя доза, в общем-то, на вечер составляла две трети стакана, 170 грамм, или треть бутылки. И пока все выпивали по чуть-чуть, мне уже ребята, зная мои замашки, они просто наливали мои 170 грамм. Я их залпом выпивал. И дальше просто сидел со всеми уже. Общался. Мне нравилась та легкость, которая возникала, легкость в общении, открытость какая-то, доверчивость. Ну, вот. Все вокруг становились лучше, всех прям любил так. Ну, по сути дела, алкоголь тогда открывал мне дорогу к Богу. Я начинал всех любить, я начинал всем помогать, мне все нравились, я был счастлив. Но стоило мне чуть-чуть перебрать, и все. Это было жутко. Я мог 2-3 дня лежать, у меня были жуткие головные боли. Меня тошнило, рвало, я не мог даже воды выпить. Но со временем организм привык к яду, и уровень неприятных последствий стал снижаться. Я смог позволять себе выпить больше. Да и требовалось уже больше для того, чтобы получить какой-то эффект. Постепенно мое употребление росло. Были в моей жизни периоды, когда я на какой-то период, или достаточно даже продолжительный период, порой бросал употребление. Но все равно я возвращался к алкоголю. Я не знал другого способа убежать от проблемы, которую я, как мне казалось, не мог решить. Я не знал другого способа радоваться, веселиться. просто без алкоголя любой праздник сказался тусклым. Я не мог расслабиться. Я чувствовал себя напряженным. Я не мог ни петь, ни танцевать, ни смеяться, как все. Я не мог открыто что-то делать. Для этого мне нужен был обязательно алкоголь. Постепенно все праздники стали сопровождаться, ну, обильным употреблением. Вот. Единственное, за что я благодарен также Богу, то, что меня после употребления не особо не тянуло на приключения. Как правило, я набирал свою норму, и меня вырубало спать. Однажды даже это спасло меня чуть позже. Но я расскажу об этом сейчас. Был у меня в жизни такой случай, когда мы с друзьями выпивали на даче. Вот. И один товарищ у нас был в больнице в это время. Ребята собрались пойти навестить его. А я, как обычно, я уже набрал свою норму и никуда не хотел тащиться. Мне хотелось просто спать. Поэтому я принял еще дозу и сказал: вы как хотите, а я баиньки. И завалился спать. И это меня спасло, потому что ребята по дороге нарвались на какого-то мужика, поругались с ним, подрались. В итоге они этому мужику наваляли, и кому-то, у кого-то хватило ума прихватить его шапку. В итоге ребят поймали, суд расценил это как грабеж, а ребят получили по 7, по 8 лет. Я отделался испугом. Но это опять меня не остановило. Я продолжал употреблять и употреблял все чаще и чаще. В конце концов, последние, наверное, лет 5 точно, да даже больше на самом деле, я просто не был ни дня трезвым. Я постоянно выпивал. Какой-то уровень алкоголя в крови мне был просто необходим. Иначе я просто находился в состоянии в таком, что называл сейчас сдох. Лучше меня добить, чтобы я не мучился. Я уже не мог без этого жить. Алкоголь был необходим, как глоток воздуха. Люди на меня смотрели, не понимали, окружающие, которые не страдают этой болезнью. Они говорили: ну как? Ну возьми да не пей. Я не знал, как объяснить. Это уже вот сейчас я нашел простое сравнение. Для меня алкоголь был как воздух. Попробовали бы они не дышать. Возьмите, не дышите, ребят. Тогда вы узнаете, что чувствует алкоголик, которого лишили алкоголя. Ну, в общем, что сказать? Чуть больше 5 лет назад я докатился до того, что в очередной раз на очередной пьянке там в каком-то шалмане, непонятно где, у цыган там на хате, я там влез в драку, понравилась мне цыганочка, выкинул одного хахаля, который к ней пристраивался, ну, счел его конкурентом, с ее согласия, да, выкинул его. Ну и когда я возвращался в дом, это в частном доме происходило, он сзади просто напал на меня и начал сбивать кувалдой. Такая здоровая такая, метр с лишним, ручка 16 килограмм. Получил кучу травм, сотрясение, контузия, разрыв барабанной перепонки, переломы были ребра. Врачи удивлялись, что я чудом остался жив. Опять тут Бог спас меня. По идее, от такого удара голова должна была лопнуть просто как арбуз. Но Бог уберег меня и в этот раз. Тогда я встретил свою супругу, свою жену Вику. Благодаря этому я смог остановиться, по крайней мере, приостановиться. Я перестал употреблять крепкие напитки. Я перестал Я перешел на легкий алкоголь. Я перестал упиваться до невменяемости. Но я продолжал пить каждый божий день. Безостановочно. И ничто уже меня не могло остановить. В прошлом году я уже представлял себе достаточно жалкое зрелище, весь опухший, с кровавым поносом, с трудом доползающий до туалета. Максимум, на что я был способен, это выйти из дома до магазина, до ближайшего, взять бутылку алкоголя и вернуться домой. Дальше употреблять. Я понял уже, что это все, это край. И относился к этому, в общем-то, так, да и хрен с ним. Ну, подохну и подохну. Господи, первый раз, что ли, сколько раз я молил Бога о том, чтобы он забрал меня, чтобы я не проснулся. Ну, помру, так помру. Ну, вот тут опять Бог поймал меня уже. Поймал уже в полете, когда я падал в пропасть. Я уж не помню, по какому поводу, чего и как. На какое-то время я протрезвел, несколько дней не пил. У меня возникла небольшая ясность ума. Я понял, что если я сейчас не обращусь за помощью, то мне осталось недолго. И это было, наверное, признанием моего бессилия, перед алкоголем. Я не мог справиться с ним. Я обратился за помощью. Да, опять я хитро обратился, я там наврал кучу всего. Всем я не хотел признавать, что я алкоголик, что я конченый просто человек. Ну, вот. Я наврал, но так или иначе я попал в детокс. Детокс, где я намеревался просто выходиться и хотел попробовать закодироваться. Но, опять-таки, Бог распорядился по-другому. В детоксе мне предложили поехать на реабилитацию, где я и узнал о 12-шаговой программе анонимных алкоголиков. Приехал я на реабилитацию не совсем в адекватном состоянии. Но спустя какое-то время, протрезвев, получив просветление в мозгах, я понял, что это единственное, наверное, единственное, что может меня спасти. Реабилитацию я прошел не до конца. Ну, точнее, как? Человек предполагает, Бог располагает. Я прошел ее до конца с точки зрения Бога, наверное. Немножко остановлюсь на этом моменте. Дело в том, что когда я узнал об этой программе, меня она заинтересовала. Я понял, что в этом мое спасение, что это может мне помочь. И стал усиленно работать по ней. Но меня напрягал именно сам реп-центр. То, что это реп-центр для наркоманов, для алкоголиков, там не было адаптации вот именно под алкоголь. А я не считал себя наркоманом. Хотя я употреблял наркотики когда-то, но я уже более 16 лет как отказался от них и больше не употребляю. Ну, вот. Но там мне заговорили, что ты алкоголик и наркоман, ты всего лишь навсего пересел с одного кайфа на другой. Да вот хрен им. Алкоголик, он остается алкоголик. Наркотики, они меня просто не втыкали вообще. Мне они были неинтересны. Это был не мой кайф. Но я употреблял именно алкоголь. И, в принципе, наверное, так и надо было. Но все-таки какие-то сожаления у меня остались, что тогда я не услышал вот этих слов. Нам их не говорили. Что помните, что мы имеем дело с алкоголем, хитрым, властным, сбивающим с толку. Это, наверное, ключевые слова, потому что алкоголь меня очередной раз сбил с толку. Пока я был в реп-центре, я все время рвался, Ну, почти все время рвался наружу. Я рвался наружу, пока не осознал того, что на самом деле не реп-центр будет решать, сколько я у них проработал. Не моя мама, которая платит за меня. Не я сам, который пытался там бунтовать, устраивал бунт и кричал, чтобы его отправили там в подвал или на мотивацию, что мне все пофигу и так далее. Ну, вот. Своевольничал. Но пришло время, и я осознал, что, блин, попал я туда с Божьей помощью. И он решит, когда мне пора выходить. Он приведет к таким обстоятельствам, что я выйду оттуда. Когда я это осознал, я успокоился. Когда я успокоился, я буквально через неделю оттуда вышел. Но хитрым, властным, забивающим с толку не забывайте. Никогда об этом не забывайте. Моя голова мне рассказала: Игорь, ты был у наркоманов, тебе нужна трезвость алкоголиков. Поэтому ты сейчас выпей одну стопочку, обнулись. И все. А потом ты приедешь домой. Реп-центр был в Саратове. Приедешь домой, начнешь новую жизнь в сообществе анонимных алкоголиков. Ну, естественно, я выпил. А что тут? Нормально, голова-то рассказала. Все хорошо, замечательно. Это у меня стопочка растянулась еще на месяц. Я еще месяц бухал. Бухал по привычке, как и раньше. То есть я не упивался до нуля, но в то же время я ни минуты не оставался трезвым. В то время я уже взял служение на скайп-группе. Бог дал мне спонсора. Хотя спонсор, я вообще, ну, блин, не ложится мне на душу это слово. У нас есть прекрасное русское слово «наставник», которое наставляет на путь, указывает путь. Вот это да. Это действительно вот то, что есть. А спонсор – это, как правильно сказал один из знаменитых братьев, это вот я должен на майке написать его имя, а он мне будет за это деньги давать. Вот это спонсор. У нас, может, в Америке там это и по-другому, а у нас спонсор – это именно так. Ну вот. Бог дал мне наставника, именно того наставника, который мне был необходим в тот момент. Ну, вот. И я до сих пор с ним. И очень этому рад. И вот уже проработав 4 дня по программе с наставником, уже больше 2 недель неся служение, только тогда я нашел в себе силы признаться всем, наставнику, ребятам в группе, где я был, что я все это время употреблял. Я признался. И 13 августа я перестал употреблять. Я больше не пил. Сначала было, конечно, тяжело. Очень тяжело. Я пытался читать нашу желтую книгу. Быть трезвым. Блин, она мне, честно говоря, помогала, но не настолько, насколько мне хотелось. Я ждал только одного, чтобы день закончился, чтобы лечь спать, чтобы дожить этот день и сказать, что я смог остаться этот день трезвым. Я молился Богу, чтобы он забрал у меня эту одержимость. И Бог опять совершил чудо. 24 августа я проснулся, и я понял, что я не хочу пить. Для меня это было новое, удивительное ощущение. Это было для меня действительно чудо, огромное чудо. Я понял, что я пить не хочу. И вот с тех пор я в программе, полностью в программе. Для меня единственная цель на сегодня – это оставаться трезвым и помогать другим. Обрести трезвость, либо сохранить трезвость. Это то, ради чего стоит жить. Я действительно, я стал счастлив. Я ощутил, что такое душевный покой. меня перестают волновать многие мелкие проблемы. То, что вокруг меня происходит, мне не кажется больше страшным. У меня еще осталось, конечно, много и страхов. Вот вообще, разбираясь, я понимаю, что все, что меня толкает в отрицательную сторону, все это упирается в страхи. Любое свое какое-то нежелание встать, пойти что-то делать, нежелание там, допустим, менять что-то в жизни, в отношениях, нежелание даже вот когда я эту спикерскую готовился записать, я очень долго откладывал. Опять нежелание записать эту спикерскую. Это были страхи. Я боюсь. Я боюсь оценок. Я боюсь менять что-то в жизни. Я боюсь будущего. Но эти страхи постепенно уходят. И по сравнению с тем, что раньше было, это просто чудо, а не жизнь. Даже решая какие-то проблемы, лучше я их буду решать, чем я вернусь опять в употребление и буду о них забывать. Да, может, это труднее, страшнее, это тяжело преодолевать свои страхи. Да, страшно в чем-то жить, страшно что-то делать. Но я при этом счастлив. Я никогда не был так счастлив в употреблении. Может, только вот на самых-самых первых порах, когда вот я ощутил вот эту легкость, вот эту свободу, раскованность, да, тогда, может быть, я и был настолько счастлив. Но к чему это привело? К тому, что я подыхал куче заболеваний, которые смертельны, в общем-то. Каждое само по себе. А у меня их много. То, что я чудом остался жив. То, что я несколько раз должен был погибнуть где-то в пьяной драке, когда я пытался покончить с собой. Нет, так я жить больше не хочу. Я хочу быть трезвым, я хочу быть счастливым, благодаря Богу, программе и вам. Поэтому я надеюсь, что моя жизнь отныне и навсегда будет связана с программой. Только сегодня я останусь трезвым. Только сегодня я кому-то помогу. Только сегодня я буду счастлив. Так же, как раньше я говорил, что только сегодня я выпью и потом не буду. Только сегодня я похмелюсь. Только сегодня я не буду решать проблемы, я их отложу. Не, ребят, мне это больше не надо. Я говорю, только сегодня оставаться трезвым, только сегодня делать то, что я могу сегодня. Только сегодня молиться и просить Бога о помощи. Только сегодня быть в программе и помогать другим. Вот как-то так. Спасибо Богу, что дает мне разум и душевный покой. Спасибо Богу, что дает мне силы для преодоления себя. Спасибо Богу, что дает мне мудрость не свернуть с этого пути. Я человек, я допускаю ошибки. Но Господь исправит их. Я верю в это искренне, что Он их исправит и обратит все сделанное и не сделанное мною во благо. Спасибо тебе, Господи, да пребудет во всем воля Твоя, а не моя. Аминь. И всего вам доброго, ребят. Желаю также оставаться трезвыми и счастливыми. Игорь, алкоголик.